Здравствуйте, с вами на Радио Свобода и телеканале «Настоящее время» программа «Деньги на свободе». И я ее ведущий Максим Блант. Несмотря на отмену в России большей части карантинных ограничений, экономический кризис продолжается и отступать пока не собирается. Скорее наоборот, опасения, связанные с началом второй волны пандемии, вызывают все более серьезное влияние на ожидания инвесторов и деловой климат. Но российские власти пытаются сохранить хорошую мину при плохой игре. О том, насколько безобиден такой блеф, мы и поговорим. Сегодня в программе.
Последние деньги. Почему власти не хотят видеть снижение доходов? Зеленые деньги. Чем грозит российским компаниям европейский налог? С мира по нитке. Сколько Сбербанк зарабатывает на комиссиях?
Ну, начну с самого свежего. Сегодня, в понедельник, 13 июля, президент Владимир Путин провел совещание по стратегическому развитию и национальным проектам. Судя по тому, что там происходило, главными задачами, которые ставил перед собой глава государства, было, с одной стороны, расшевелить правительство, оно явно в последнее время несколько скисло, а с другой – приободрить население, которое также явно приуныло. Правительство Путин призвал действовать решительно, особенно на ниве борьбы за мировое технологическое лидерство.
Что касается другой сферы вашей деятельности, цифр высокотехнологичных отраслей, мы уже говорили с председателем, много раз это обсуждали. Про туризм сейчас не буду говорить, а вот это, я уже упомянул об этом, и вы достаточно подробно сказали, здесь нечего добавить. А что касается вот этой сферы цифровизации, программного обеспечения нашего отечественного и так далее, надо условия создавать. Действовать нужно решительнее. Мы должны быть глобально конкурентоспособны. Здесь нечего бояться. Понятно, там могут быть какие-то выпадающие доходы бюджета. Но, мне кажется, смелее надо идти на это. Мы тогда создадим, расширим горизонт нашего развития. Решим проблемы, связанные с повышением производительности труда и с ростом экономики в целом. Создадим новую структуру нашей экономики. Но если мы будем сидеть на одном месте ровно, ничего делать не будем, то так и будем, болото вокруг нас будет хлюпать. Так не избавимся никогда от избыточных административных барьеров ни в строительстве, ни в других отраслях. Нужно двигаться здесь активнее, 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 еще раз активнее.
Следуя традиции всех предыдущих лидеров страны, начиная с Никиты Сергеевича Хрущева, Владимир Владимирович Путин пообещал радикально решить жилищный вопрос.
У нас есть исторический шанс в обозримые сроки, абсолютно понятные, может быть, впервые за всю историю России решить кардинально жилищный вопрос. Нужно не упустить этот шанс. Над этим нужно настойчиво работать.
Ну и заодно Путин напомнил, что национальные цели развития никуда не делись. Стратегия осталась неизменной. А пока нужно просто немножко потерпеть. Правительство, правда, шевелиться не очень настроено. Какие уж тут цели, когда в экономике полная неопределенность. Так что светлое будущее переносится с 2024 года на 2030. Благо, после голосования по поправкам в Конституцию, этот самый 2024 год перестал быть какой-то значимой датой и превратился в обычный год из бесконечной череды лет правления Владимира Владимировича Путина. Но до 2030-го, равно как и до 2024 года, надо еще как-то дожить. Так что вернемся к более насущным темам. В конце минувшей недели в топе новостей несколько дней кряду провисел заголовок: «В России предложили провести деноминацию рубля». Предложение такое действительно прозвучало, хотя пока, к счастью, не со стороны Минфина, Центробанка или еще кого-то, от кого хоть что-то в этой стране зависит. Правда, не исключено, что это вброс, цель которого – посмотреть, насколько острой будет реакция в обществе. Так или иначе, отрезать у рубля пару нулей предложил в интервью газете «Ведомости» глава информационно-аналитического центра «Аль-Пари» Александр Розуваев. Поводом стал массовый уход в НАЛ – бизнеса и населения. Еще год назад стремительно росла доля безналичных платежей и переводов. Но с началом карантина люди начали в массовом порядке забирать деньги из банков. К началу июля объем наличной денежной массы в России поставил исторический рекорд, превысив 11,5 триллионов рублей. И это свидетельствует о двух вещах. Во-первых, об уровне доверия к российской финансовой системе. Сколько бы в Центральном банке ни рассуждали об устойчивости российской банковской системы, люди все равно боятся, что банки начнут лопаться, как это уже было в 1998 году, И основания для таких опасений есть. Массовые дефолты по потребительским и корпоративным кредитам более чем вероятны. Долговое время продолжило расти, а с доходами в последнее время, которые позволяют долги обслуживать, все не так хорошо. Скорее плохо. Во-вторых, бизнес стремительно уходит в тень, чтобы сэкономить на налогах. Причем для многих это вопрос выживания. Так что деноминация или любой другой обмен денег в таких условиях будет носить явно конфискационный характер. Достаточно вспомнить Павловскую реформу, которую в начале 1991 года провели для борьбы с нетрудовыми доходами и которая лишила накоплений большую часть населения СССР. Но, рассуждая сегодня о плюсах и минусах деноминации, неплохо принимать во внимание, что Советский Союз после Павловского обмена денег просуществовал чуть больше полугода. Автор идеи отрезать у рубля 2 ноля, Александр Разуваев, утверждает, что если доллар будет стоить не 70 рублей, а 70 копеек, то это повысит доверие к российской валюте. Откуда такая уверенность, мне лично совершенно непонятно. Скорее наоборот. Обмен денег, даже минимальное доверие к рублю, окончательно похоронит. Всплеска инфляции, кроме того, за счет округления цен, не избежать. И опыт перехода на евро с стран с более дешевыми валютами показывает, что дело вовсе не в российских особенностях. Так происходит при любой деноминации любой валюты. А нынешней относительной стабильности рубля на валютном рынке тоже можно будет забыть. Иностранные инвесторы и так на низком старте. А любая денежная реформа с отрезанием лишних нулей или без, с появлением на купюрах портрета Путина или Пушкина, станет сигналом к паническому бегству. И погасить паническую волну можно будет только спалив изрядную часть накопленных ЦБ и правительством резервов. Вопрос в том, насколько эффективным может быть обмен денег для того, чтобы остановить стремительный уход российского бизнеса, прежде всего малого и среднего, на теневую сторону. Тут все зависит от условий этого гипотетического обмена. Одна деноминация современной России уже была, но проводилась она безо всякой задней мысли. В 98 году власти действительно хотели просто отрезать 3 ноля, чтобы на выходе получить более приличный курс рубля. Так что особых ограничений тогда нахождение денег старого образца не вводили. Конфискационный обмен, который случился на исходе СССР, совсем другое дело. Вот только повторение этого опыта на людях чревато и повторением последствий. Напомню, государство рабочих и крестьян перестало существовать после этого очень быстро. Еще раз подчеркну, уход от налогов для львиной доли тех, кто к нему прибегает сегодня, переходя на расчеты наличными, единственный способ выжить в условиях падения доходов населения и сокращения платежеспособного спроса. Правда, для российских властей это может оказаться слабым аргументом, ведь они старательно не замечают, что денег у людей все меньше. Седьмого июля на сайте Минэкономразвития появился пресс-релиз, заголовок которого гласит, что в министерстве, цитирую, «опровергли данные СМИ о резком падении доходов населения». В избежание сомнений к тексту прилагается пометка «официальная позиция». С какими именно данными СМИ чиновники не согласны, в этом документе не говорится. Но очевидно, что поводом стали широко разошедшиеся результаты опроса, который провели по заказу страховой компании «Росгосстрах жизнь». В частности, результаты этого опроса показывают, что в июне доля россиян, а исследование проводилось во всех федеральных округах, доходы которых не превышают 15 тысяч рублей в месяц, на человека достигла почти 45%. А тех, кто живет меньше, чем на 25 тысяч рублей в месяц, доля перевалила за 72%, почти три четверти. О резком сокращении доходов заявил каждый пятый респондент, а каждый десятый о том, что совсем лишился источника дохода. Темп снижения доходов, которые показали результаты этого опроса, вполне укладываются в рамки других исследований. Например, по опубликованным уже позже, то есть 10 июля, данным Сбербанка, в котором, между прочим, открыто 60% зарплатных проектов в России, общий размер фонда оплаты труда показал рекордное падение за 20 лет. Трудовые доходы сократились у половины всех работающих, а почти у каждого пятого они упали примерно на треть. Но реакцию им вызвал именно опрос компании «Росгосстрах жизнь», который прокомментировали даже в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал выборку не репрезентативной, а выводы некорректными. В том, насколько обоснована критика Дмитрия Пескова и опровержение Минэкономразвития, разбиралась Алена Вершинина. А за помощью она обратилась к социологу Левада-центра Ольге Караевой и экономисту Константину Сонину.
Дмитрий Песков заявил, что в опросе участвовало небольшое число людей, поэтому делать выводы о ситуации в стране в целом некорректно. Однако социологи говорят, что объем выборки в 1000 или 1500 человек вполне достаточен, чтобы репрезентировать население страны в целом. Ведь ученые берут не любую 1000 человек с улицы. Опросные компании используют специальные статистические методы отбора респондентов, чтобы выборка была рассредоточена по всей стране и реально представляла все население.
Тот опрос, который проводили коллеги, это телефонная выборка, она строится по случайной генерации номеров, и действительно отбор респондентов происходит случайно. Поэтому на такого рода объем выборки делать выводы о мнении населения в целом можно. Другая проблема состоит в том, как все-таки эти выборки строятся, потому что, ну вот конкретно в том опросе есть небольшие смещения выборки, коллеги о них пишут, у них была недопредставлена группа крупных городов, то есть Москва и Питер с заниженной долей, поэтому здесь отчасти все оценки, которые они давали, они могут быть условно хуже, чем они есть на самом деле, потому что все-таки ситуация в крупных городах, она не такая катастрофическая, условно, как в городах с меньшего размера.
Ольга добавляет, что если провести еще 100 случайных выборок, то эти оценки с небольшой погрешностью будут колебаться на том же уровне. Тем не менее, социолог Левада-центра отмечает, доходы людей и их изменения очень сложно измерить в количественном выражении именно социологическими методами. Поэтому, как правило, социологи работают скорее с субъективными ожиданиями и оценками респондентов и формулируют вопросы, например, почувствовали ли они ухудшение или улучшение своего материального положения. Кроме того, Караева говорит, что на рынке есть вопросы и к самой фирме, которая проводила исследование.
Конкретно перспектива, они очень часто демпингуют просто на рынке, они проводят исследования по каким-то очень странным стоимости проекта, то есть они настолько занижены, что ну, как бы не очень понятно вообще, как проводить исследования. Вот то, что у них представлено на сайте, видно, что действительно их методология, она и в плане содержательном имеет существенные изъяны, ну и в плане методологическом, в том, как реализовывалась выборка. То есть действительно не контролировалось тип населенного пункта, да, то есть чтобы не было смещения только в крупные города или в малые города.
Экономист Константин Сонин считает, что полученные результаты исследования вполне адекватны и что они во многом совпадают с данными других опросов, например, Высшей школы экономики. В них тоже значительное количество граждан России говорит о том, что их доходы сократились и сократились существенно.
Как правило, люди могут адекватно оценивать то, что с ними происходит, но в случае такого неожиданного и такого масштабного кризиса оценки собственных людей могут быть довольно неправильными. Люди могут путать свои впечатления с тем, что происходит.
Константин Сонин с рядом других экономистов, среди которых был, например, Сергей Гурьев, в апреле призывали российские власти бороться с кризисом раздачи денег населению. Сейчас, 3 месяца спустя, Сонин считает, что отчасти правительство прислушивалось к требованию экономистов потратить фонд национального благосостояния.
Надо понимать, что это выплата денег, пособие на детей до 16 лет. В сущности, огромный масштабный пакет помощи малоимущим, потому что больше 80% малоимущих семей в России имеют детей до 16 лет. И это хорошо известно, что в России самый простой способ помочь бедным – это выделить пособие на детей.
Сонин отмечает, что прямо сейчас экономисты только пытаются посчитать, насколько упали доходы людей в апреле и мае. Однако оценок того, что случилось с доходами россиян после снятия большинства ограничений в июне, нет. По оценке Сонина, если не будет второй волны эпидемии, то на уровень начала 2020 года российская экономика сможет вернуться не раньше, чем через 2-3 года.
У меня есть своя версия того, почему именно исследование, проведенное по заказу компании «Росгосстрах жизнь», вызвало такую острую реакцию со стороны Кремля и Минэкономразвития. Там есть цифра, которая для чиновников совсем уж несовместима с продолжением профессиональной деятельности. Например, в исследовании говорится, что более 8% российских граждан оценили свои средние душевые доходы менее чем в 5000 рублей в месяц. А это значит, что они тратят меньше $2.5 в день на человека. По методологии Всемирного банка, который пользуется во всем мире, этот показатель падает ниже даже крайней нищеты. Международная планка установлена на уровне $3.20 на человека в день. Между тем, в конце июня Россия отчиталась в ООН о полной и безоговорочной победе над крайней бедностью. Согласно докладу, который подготовили в аналитический центр при правительстве совместно с МИДом, Росстатом и Минэкономразвития, уже в 2017 году доля населения, чьи доходы меньше этих самых $3.20 в день, составила в стране 0,1%. Ниже $5.5 в день – 1%. Ниже $10 в день – 6,2%. Сколько бы серьезно относиться к этим победным реляциям, мешает банальная арифметика. В том же официальном докладе говорится, что доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2018 году составляла 12,6%. Среднедушевой прожиточный минимум в 2018 году был установлен на уровне 10 328 рублей в месяц. Среднегодовой курс доллара 62 рубля 60 копеек. Два простейших арифметических действия дают цифру 5,5 долларов в день, на которой в одной части доклада живет 1% россиян, а в другой 12,6%. Попытка Минэкономразвития опровергнуть данные СМИ о резком падении доходов населения выглядит так же неубедительно, как и цифры, которые фигурируют в официальном докладе о победе над крайней нищетой. В качестве аргумента приводятся данные по номинальным и реальным заработным платам, которые до марта росли, а в апреле снизились в годовом выражении на каких-то несчастных 2%. Вот только для большинства россиян официальная зарплата далеко не единственный и даже не основной источник доходов. Работодатели предпочитают выплачивать премии и бонусы, позволяющие сэкономить на налогах, и именно этой необязательной части лишились многие из тех, кто не потерял работу. Впрочем, спорить с опровержением Минэкономразвития бессмысленно, поскольку совершенно непонятно, что именно сотрудники министерства опровергают. Сокращение доходов они ведь не оспаривают, о том, что считать резким падением, а что плавным, спорить можно до хрипоты. Тем более, что для чиновников спор этот будет носить исключительно умозрительный характер. Их-то доходы как раз не сократились, государство своим работникам жалования платит регулярно, какие бы кризисы экономику не потрясали. Если кто-то по наивности надеялся, что мировой кризис снизит накал борьбы с глобальным потеплением, то эти надежды не оправдались. Экстремально низкие цены на нефть и газ никак не повлияли на темп вытеснения традиционных источников энергии возобновляемыми. Нефтяные котировки еще удалось поднять до 40 с небольшим долларов за баррель, благодаря беспрецедентному снижению добычи главными поставщиками черного золота на мировой рынок. Хотя многие аналитики отмечают, что добывается все еще больше, чем потребляется, поэтому новое падение к нулевым отметкам еще возможно. С газом, добыча которого не регулируется никаким международным картелем вроде ОПЕК, все обстоит еще хуже. По мере заполнения хранилищ сжиженного природного газа прогнозы все более мрачные. В этих обстоятельствах многие нефтяные компании, имеющие богатый опыт добычи на шельфе, перестают строить в прибрежных водах буровые установки и ставят вместо них огромные мощные ветрогенераторы. Royal Dutch Shell, Statoil и Eni осваивают Северное море. Даже в США, которые при Дональде Трампе вышли из Парижского соглашения по климату, шельфовые ветропарки набирают популярность. По оценке компании Wood Mackenzie, инвестиции в такие проекты в ближайшие 10 лет могут сравняться с инвестициями в разработку нефти и газа. На Атлантическом побережье США в ближайшие годы могут появиться мощности по генерации 22 тысяч мегаватт. Этого хватит, чтобы обеспечить энергией более чем 10 миллионов американских домохозяйств. Не менее бурными темпами развивается в мире и солнечная энергетика. Уже в 2016 году в ряде стран электричество, которое вырабатывают солнечные панели, стало дешевле самой дешевой угольной генерации. С 2009 года стоимость солнечной генерации в среднем по миру упала на 2/3. А в ближайшие 5 лет Международное агентство по возобновляемым источникам энергии ожидает снижения еще примерно наполовину. Для российского нефтегазового сектора, а значит для всей российской экономики, все это не самая приятная тенденция. С энергетическим переходом, несмотря на бурную активность главы Роснана Анатолия Чубайса, который пытается развивать в стране солнечную и ветроэнергетику, инвестирует в проекты по хранению энергии, Россия явно отстает. Особенно от Китая, который, несмотря на огромные запасы угля, за последние годы стал мировым лидером как по производству солнечных панелей, так и по строительству солнечных электростанций. С тем, как обстоят в России дела с возобновляемой энергетикой, разбиралась Анастасия Тищенко.
Зарядить телефон от энергии солнца и постирать белье благодаря энергии ветра. Это не магия, это возобновляемая энергетика. На сегодняшний день в России работает по меньшей мере 35 солнечных и 16 ветряных электростанций. Используют возобновляемые источники энергии и частные домохозяйства. Правда, экономически это выгодно далеко не во всех регионах страны.
Я могу точно сказать, что где-нибудь в Краснодарском крае, скорее всего, покупка солнечных панелей целесообразна. Там, во-первых, часто бывают отключения, и, соответственно, люди имеют стимул устанавливать солнечные панели, чтобы обезопасить себя от перебоев в поставках электроэнергии. Это первый аргумент. И второй аргумент заключается в том, что там много солнца.
Рассказывает старший научный сотрудник РАНХИКСа Татьяна Ланчина. По ее подсчетам, за установку солнечных панелей, которые будут вырабатывать 5 кВт в час, придется отдать примерно 500 000 рублей. Удовольствие недешевое, и окупится оно в лучшем случае через 10 лет. Это при условии, что вы живете в солнечном регионе России. В Москве и Московской области такая установка и вовсе может окупиться только через 25, а то и через 30 лет.
Смысл устанавливать это имеет, скорее всего, пока на юге, в каких-то регионах, где дорого стоит электроэнергия, ну хотя бы рублей 5-6.
Более того, никто не гарантирует, что солнечные панели смогут обеспечивать вас электроэнергией круглый год. О своем опыте рассказывает Евгений Чертков. Он живет в собственном доме с автономным энергоснабжением.
По инструкции рекомендуется не допускать разряда батарей ниже 50%. Для этого в осенне-зимний период приходится включать генератор. А это не очень такое приятное занятие, потому что генератор достаточно громко работает, плюс ко всему вырабатывает выхлопные газы, что не очень экологично, и приходится постоянно покупать для генератора бензин.
В итоге сегодня солнечные панели почти не интересуют даже владельцев экологических ферм, хотя они, казалось бы, больше других заботятся о природе, рассказывает лидер сообщества по развитию сети фермерства в России Татьяна Дубовская.
Нету запроса от ни владельцев дач, ни владельцев квартир на то, чтобы у них была совершенно автономная энергетическая система. Ну и мы даже не разрабатывали в эту сторону, потому что все-таки сейчас проще включить в розетку, чем городить целую большую конструкцию с этими солнечными панелями.
Тем не менее, эксперты предрекают развитие солнечной энергетики в России, ведь с каждым годом она становится все дешевле и доступнее.
Вот за последние 10 лет стоимость киловатт-часа от солнечной энергии упала процентов на 89-90. Этот процесс продолжается, потому что совершенствуются технологии, вкладываются большие деньги в научные исследования.
С ветряной энергетикой дела в России обстоят сложнее. Одна из главных причин – недостаток мест, где ветряки могут работать эффективно. Установка ветрогенератора в российском домохозяйстве, как правило, не окупится никогда. Да и правительство не очень-то приветствует эту зеленую технологию.
Комфортно ли будет людям жить на планете, уставленной частоколом ветряков и покрытой несколькими слоями солнечных батарей? Ну, вот все знают, что да, ветровая генерация хороша, но про птиц разве вспоминают в этом случае? Сколько птиц гибнет? Они так трясутся, что червяки вылезают из земли.
Активное развитие ветрогенераторных установок, по мнению экспертов, может быть востребовано лишь в регионах с децентрализованным энергоснабжением, например, в Бурятии, на Чукотке или на Сахалине. В остальных уголках России червякам в обозримом будущем опасаться нечего.
Развитие возобновляемой энергетики, особенно за пределами России, которое может серьезно сказаться на бизнесе отечественного нефтегазового сектора, это еще полбеды. В Европе сейчас обсуждается введение трансграничного углеродного налога, которым будут облагаться товары, поставляемые в Евросоюз компаниями, не отвечающими экологическим требованиям. Для российских экспортеров это далеко не самая приятная перспектива. В понедельник, 6 июля, аудиторская компания KPMG представила в Российском союзе промышленников и предпринимателей доклад, где оцениваются последствия появления европейского углеродного налога. Компания проанализировала 3 сценария. Самый мягкий исходит из того, что сбор ведут только в 2028 году. Облагаться будут разницы между фактическими выбросами углекислого газа, которые были сделаны при производстве того или иного товара, и эталонным европейским уровнем. И даже в этом мягком сценарии до 2030 года российские экспортеры пополнят европейскую казну на 6 миллиардов евро. Причем основная нагрузка ляжет на экспортеров газа и меди. Базовый сценарий – это введение налога с 2025 года. Причем взиматься он будет не с разницы, а со всего объема прямых выбросов. И расходы российских экспортеров в этом случае до 2030 года составят уже 33 миллиарда евро. Самый негативный для российского бизнеса сценарий – это если налог введут уже с 2022 года. Причем при его исчислении будут учитываться не только прямые, но и косвенные выбросы, которые были сделаны партнерами и поставщиками непосредственного производителя товара. При таком варианте ценник до 2030 года перевалит за 50 миллиардов евро. том, что европейцы рано или поздно распространят жесткие экологические ограничения, которые вынуждены соблюдать европейские производители на всех, кто хочет торговать на европейском рынке, сомнений не было с самого момента принятия Парижского соглашения по климату. Россия соглашение в прошлом году наконец ратифицировала, с задержкой в 4 года, правда. Однако реально что-то делать для существенного сокращения выбросов в нашей стране никто особо не торопится. Около года назад мы подробно об этом рассказывали в одной из программ. Теперь, когда встал вопрос о введении в Европе трансграничного углеродного налога, российский бизнес рискует потерять свой главный европейский рынок сбыта. А на него приходится почти половина всего отечественного экспорта. Ну и под конец любопытная информация. На прошлой неделе Сбербанк опубликовал отчетность по российским стандартам за второй квартал текущего года. Никаких особых неожиданностей там не было, за исключением одной цифры. Доходы от комиссии за денежные переводы выросли до 16 с лишним миллиардов рублей. И цифра эта в полтора раза выше показателя второго квартала прошлого года. В самом банке объясняют такой удивительный, особенно с учетом законодательной отмены банковского роуминга, результат новой услуги. Она позволяет переводить деньги с кредитных карт за скромные 3%. А также новой системой тарифов, которая заставляет поделиться с банком 1% от суммы переводов за отправление свыше 50 тысяч рублей в месяц. Банковское обслуживание в главном банке страны обходится клиентам в полтора раза дороже, чем год назад. И в этих обстоятельствах удивляться, что люди побежали в НАЛ, не приходится. Доходы у населения падают. Каждая копейка сейчас на счету. Малый бизнес я даже не беру. А тут еще главный банк страны норовит при каждом удобном случае залезть в карман. И это как раз пример работы одного из главных неписанных экономических законов России. Жадность порождает бедность. С вами была программа «Деньги на свободе». Я ее ведущий Максим Блан. До встречи через неделю.